Я, ну, не знаю про правила, как вам нужно слушать эту лекцию. Вполне возможно, что я и попрошу не задавать мне вопросов. То есть не разговаривайте с поездом. Объясню почему. Я человек запальчивый. И то есть если я начинаю отвечать на вопрос, это меня уносит. А там еще какие-то дебри мне открываются. И до конца лекции мы можем не дойти никогда в жизни. Вот. Ну, то есть, по опыту я знаю, что мне лучше вопросов не задавать, а оставить их там на бумажке и в конце проспрашивать. Я думаю, что, наверное, сегодня примерно так же будет. Лекция будет хорошая, продвигающая, занудная. Занудная, да. Вот. И так как у нас очень много клиентов, я попытаюсь избегать терминологии, каких-то громоздких понятий, но это сделано сложно, потому что то, что я попытаюсь описывать, это все-таки, ну, объект нематериальный. Я буду описывать отношения и психику. Поэтому все равно, как ни крути, нам придется, мне придется пользоваться хоть какой-то терминологией, попытаюсь ее уменьшить. А лекция будет вот о чем. Я хотел бы рассказать вам про формирование чувства собственного «я». И, а почему? А потому что считается, что формирование чувства собственного «я» – это главный организующий фактор вообще развития психики. Ну, то есть, каким образом мы начинаем ощущать и переживать себя, и как мы вот это ощущение развиваем, расширяем, углубляем, какими путями оно идет, какими механизмами трансформируется, и как мы получаемся такие взрослые, хорошие, осознанные, которые можем слушать эту лекцию. Вот, потому что всем понятно, что я вот тут только что ссылалась на клиентов, для которых, ну, новизна материала будет довольно высокая. А представьте, если здесь сидел ребенок 5 лет. Вряд ли бы он вообще что-то понял, а главное, заинтересовался бы. Вот разница между взрослым и ребенком для нас совершенно очевидна. Ну, каким образом она получается? И разница между там полугодовалым ребенком и вот тем 5-леткой, которого мы тоже как будто уже выпроводили отсюда, она тоже громадна. Ну, и вот как получается вот этот разрыв, как получается вот это развитие? Про это написано какое-то невероятное количество книг и работ. Кто-то выделяет там какие-то специальные аспекты. Вот, например, наш родненький Пермс говорил о дентальной агрессии. Это всего-навсего метафора, которую он привязал к какому-то аспекту развития. Ну, например, физиологическому приобретению ребенком зубов. Сначала был такой беззубый рот, и ребенок мог быть только сосунком. Потом у него начали резаться зубы и десны, у него появились молочные. Потом появились коренные, он смог ими разжевывать твердую пищу и грызть. И так далее. Фрейд, например, свое развитие привязал к блужданию чувствительности и возбудимости вот тех эрогенных зон, которые он выделил. Сначала это тоже был рот, потом у него это был анус, потом были гениталии. В общем, это просто фантазии людей, которые пытаются каким-то образом структурировать и понять, что происходит. И таких теорий развития есть великое множество. Вы их можете читать как еще и еще и еще один вариант сказки. Ну, тоже условные сказки. Вы будете знать, что все это про одно и то же. Ну, только теперь вот такой взгляд. И какой-то хороший автор, умный человек, выделил вот такую функцию и об нее все выстроил. Но практически все школы, которым мы апеллируем, все школы, которые мы читаем, они гуманистически ориентированы. А что это значит? Что мы все говорим о том, что наша психика развивается в диалоге, во взаимоотношениях. И только об взаимоотношениях. обычно говорят, что об взаимоотношения с мамой. Потом корректируют, говорят, об первый значимый объект. Ну, то есть, вот, ну, в жизни бывают разные ситуации. Иногда это не мама, иногда это папа, а иногда и совершенно приемные родители. Про отношения, ну, там, ребенка с волками мы тоже все читали. И что он развивался, ну, как нормальный, хороший, полноценный волк. Как человек он не развивался. А почему? Да потому что первичный объект был волк. Он был, конечно, хреновый волк. Ну, вот мы в прошлой лекции там уже все это обсудили, что если нам не суждено было родиться волком, то, скорее всего, мы, как волки, будем очень неудачные. Но, тем не менее, он же честно рос, как волк. Вот, ну, хоть и неудачный. Хорошо. И все-таки нас воспитывает мама-человек, папа-человек, и мы, скорее всего, вырастем человеком. И вот первая фаза, буду их называть, они, названия имеют совершенно примитивные. Начало формирования «я». И когда ребенок только появляется на свет, вот тут копий поломано полно. Про то, как вот чадо себя чувствует. Никто не помнит, оно рассказать не может. Все способы описания чувствительности и обмена и видения мира младенцам всегда взрослообразные. Ну, потому что мы, опять же, ну, по-взрослому фантазируем про вот этот детский опыт. Никто нам его еще никогда не рассказал и не описал. Люди придумывают какие-то хитроумные эксперименты для того, чтобы взрослый человек смог понять, как видит и как переживает этот мир младенец. Вот буквально на последнем семинаре Отто Кернберга в Петербурге, который приходил, где он читал свои нарциссические расстройства, он сказал честно, был очень приятный, милый дед. Он говорил честно, что, говорит, вот та теория Маргарет Маллер, когда она говорила о том, что ребенок не отделяет себя от объекта первого, что эту стадию ему еще придется пройти. Отделить себя от мамы. Что вот эта сепарация, отделение себя от мамы, с процессами родов не происходит. Ну, то есть, для ребенка еще существует некое вот это океаническое состояние его психики, когда он еще с мамой слит. Вот Отто Кернберг на глазах у всей аудитории сказал, извини, Маргарет, мы с тобой много, конечно, кофе выпили по этому поводу, но все фигня. Говорит, потому что вот современные нейропсихологические исследования показывают, что у ребенка есть вот эта дифференциация от матери с первых часов жизни. Вот так аналитики не стесняются признавать, что все их толстые книжки оказались, ну, немножечко неверными. И когда мы говорим сейчас о том, что с самого рождения ребенок все-таки отличает свою мать, и отличает раздражители от себя самого, и может каким-то образом избегать раздражения и пытаться регулировать. Ну, вот такие современные воззрения. Каким образом, как вы думаете, ребенок имеет возможность, младенец, регулировать? Конечно, детский плач. Детский плач. Это его святая обязанность. Ну, то есть, показать матери о своем неблагополучии и недовольстве, но у ребенка есть еще и плач для того, чтобы немного сбросить напряжение. Ну, то есть, ему нужна вот эта физическая разрядка. Он не может сделать гимнастику, он не может прогуляться. Он лежит в колыбельке, и единственное, что он может делать для того, чтобы хоть как-то скинуть напряжение, это истошно орать. Прямая обязанность. Если он исполняет это хорошо, то слава Богу. А, ну, еще мы говорим сейчас о том, что ребенок может показать момент неблагополучия. А вот как вы думаете, каким образом ребенок может показать момент благополучия?
Улыбка.
Вот. Детская социальная улыбка. Про это тоже было куча, ну, там, разговоров наговорено. И говорили о том, что фигня это все, это детская улыбка социальная. Что работает она примерно таким способом. Сосуночек. Напился молочка, у него был такой спазм мышц ротовых. И вот в тот момент, когда он все-таки наелся, он может отсоединиться от груди. И вот для того, чтобы его мышцы расслабились, это и есть улыбка. Мамочка решает, что он ее узнает, любит и вообще считает, что на ней красивые серьги. Детка улыбается, она ему в ответ улыбается, все улыбаются. И ребенок, видя счастливое лицо матери, начинает присваивать этот способ как управление матерью. Вот я улыбнусь, она мне улыбнется, я ей улыбнусь. Ну, то есть, опять же, мы не знаем, какие там есть варианты, но вот то, что социальная улыбка у ребенка есть, и она у него появляется наравне вот с этим первым плачем как механизмом регуляции отношений, это факт. Как она произошла, вот черт его знает, никто нам рассказать не может. Может быть, вам понравится либо то, либо другое исследование. И вот это первая фаза начала формирования «я» заканчивается прекраснейшим образованием, которое звучит очень просто. «Я есть». Вот я когда-то в Москве читала лекции довольно подробные. Вот у меня одна лекция заняла вот эту фазу «Я есть». Как там происходит вот этот механизм? Про то, что для ребенка правда существует страх аннигиляции, страх потери вот этого собственного «я», когда он опять заваливается вот в это океаническое состояние недифференцированности. И через какой-то момент вот заваливание в недифференцированность становится устрашающим и болезненным. Поэтому новообразование «я есть» – это ценность. Прошу пока вас поверить мне на слово, что для ребенка это переживание приятное. Наше развитие всегда маркируется тем, что нам вот то, что мы себе получили, важно и приятно. Никаким образом наше развитие на избегании страданий не происходит. Оно подкрепляется, развитие, избеганием страданий, но никогда не движется. Мы всегда стремимся к лучшему. В этом есть здоровье нашей психики. Вторая фаза. Начало диалога и формирование ядра «я». Мы только что поговорили о том, что у ребенка появляется ощущение себя, у него есть ощущение своего тела, у него есть ощущение дискомфорта этого тела, холодно ему может быть, жарко ему может быть, мокро, у него могут быть газы, все что угодно. Это все телесные переживания. Ребенок состоит из них. И мы уже говорили о том, что диалог между матерью и ребенком на основании вот этих аффективных ощущений тела уже достаточно хорошо установлен. И к 3-4 месяцам вот этот диалог уже перестает в основном содержать сферу питания, как основную цель. Потому что если, у кого детки есть, вы же помните про эти 6-8 кормлений, а потом он дрыхнет. То есть с ним можно какое-то время, наверное, поиграть, но, не очень-то. Вот. Поприжать его к себе, там, еще как-то его похолить, но в основном дрыхнет. А вот сейчас уже начинается то время, когда ребенковой активности без сна становится побольше. И, конечно, это время для активного взаимодействия с матерью, или с отцом. А может быть, иногда и с братьями, и сестрами. В общем, с какими-то взрослыми. С людьми, которые обладают психикой побольше, чем она у него есть. И ребенок в этот момент приобретает уже расширенные социальные навыки контакта. Что он может делать? Младенец, ему 3-4 месяца. Гулить. Он может хмуриться. Вы видели, как младенцы хмурятся? Визжать может. Да, он может уже орать без слез. И гулить как выражение радости отношений. И, в общем, есть еще одно то, что мы не называем, для нас это как будто само собой разумеющееся. Но ребенок имеет возможность устанавливать и удерживать контакт глазами. Вот. А мы как будто вот, ну, совсем пропускаем эту штуковину. Психологи выделяют. И если здесь есть психиатры, а здесь есть психиатры или клинические психологи, да, вот, а если вы вспомните, ну, один из пунктов в диагностике, да, как он звучит? Поддерживает ли контакт глазами? Можете себе представить, вот про нарушение какого возраста мы говорим сейчас? Что если человек вот с того возраста, с 3-4 месяцев, не может этого делать. Вот так. То есть установление контакта глазами одно из важнейших. И вот много всякого интересного написано про этот взгляд. Про взгляд матери, про то, что она смотрит. Я видим, я узнаваем, я наблюдаем. И вот это ощущение себя увиденного, оно может быть для ребенка как позитивным, так и негативным. Вот есть тоже догадки, почему, например, там Зигмунд Фрейд, основатель психоанализа, выбрал свой метод осуществлять, когда контакта глазами нет. Ну, потому что он своих пациентов клал на кушетку и садился у них в изголовье. И в этом случае вот отсутствие контакта глазами может сыграть, ну, как негативную роль, добавить много тревоги. Да, и тогда мы смотрим, что происходит, что за содержание этой тревоги. А иногда для некоторых пациентов оно являлось успокоительным, что на меня мой психоаналитик не смотрит. И тогда я могу под этим взглядом не вертеться. Но есть версия о том, что сам Фрейд плохо выдерживал контакт с глазами, поэтому он и садился в изголовье. Это версия, неизвестно. Может быть, злые языки. Вот. А, и тем